Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Не успела Государственная Дума вывести из ведения суда присяжных дела по шпионажу и государственной измене, как исполнительная власть решила пересмотреть сами эти понятия. По этому поводу развернулись споры не только среди юристов и правозащитников. В дискуссию оказались вовлечены и журналисты, и обычные граждане. Что же не нравится людям в новых трактовках таких понятий, как шпионаж и государственная измена? Вот об этом сегодня мы поговорим с доктором юридических наук, профессором Юрием Красиковым и адвокатом Анной Ставицкой. Я напомню нашим слушателям, что Анна Ставицкая в свое время представляла интересы ученого Игоря Сутягина, который был привлечен к ответственности как раз по обвинению в государственной измене. И сейчас отбывает наказание в этой связи. Адвокатам, к сожалению, как и большинству адвокатов по делам ученых-шпионов, не удалось доказать невиновность своих подзащитных, и большинство из этих людей сейчас отбывают сроки за государственную измену. Итак, что следует из новых редакций соответствующих статей Уголовного кодекса? Это 275 и 276 статьи. Соответственно, государственная измена и шпионаж. Так вот, сейчас государственной изменой считается враждебная деятельность в ущерб внешней безопасности России. В новой редакции удаляются лишь два слова, казалось бы. Враждебное и внешнее. Иначе говоря, теперь государству не придется доказывать, что в действиях человека были именно враждебные побуждения, а любой, кого сочтут угрозой внутренним российским порядкам, может быть объявлен изменником. Шпионом же может быть объявлен любой, кто, например, поделился с международной организацией какими-то сведениями, раньше только с иностранным государством, и эти сведения российская власть должна была считать секретными. Многие правозащитники говорят, что введение таких поправок в Уголовный кодекс – это возврат к 1937 году и к той редакции Уголовного кодекса, в которой еще присутствовала статья 58 «Антисоветская агитация». Так вот, почему это не нравится многим юристам, такие поправки? И настолько ли они действительно страшны? Вот с этим вопросом я обращаюсь сначала к вам, Юрий Алексеевич.
Рад ответить на ваш вопрос, если мне это удастся. Дело в том, что представленный проект, конечно, вписывается, я бы сказал, в уголовную политику, которая проводится в последние годы нашим государством. Если мы говорим о гуманизации уголовной политики, то этому трудно верить. Дело в том, что последние годы и сам Уголовный кодекс, который действует 96-го года, является самым репрессивным в истории российского уголовного законодательства. Последние постановления Пленума Верховного Суда, которые принимаются по конкретным материалам уголовных дел, всегда направлены на усиление уголовной ответственности. И вот как-то особняком несколько стояла глава о государственных преступлениях, которая вдруг забеспокоила всех. До этого принимались у нас, ответственность усилилась за терроризм, экстремальные там действия и так далее. Но я не могу сказать, что у нас появилось много желающих отвечать за эти преступления. Чем это вызвано, мне трудно понять. Ну и вот в данном случае тоже. Если мы раньше оценивали, допустим, деятельность КГБ и ФСБ по такому критерию, что у нас нет политзаключенных, у нас появились политзаключенные. С появлением политзаключенных появилась необходимость модернизировать что наше уголовное законодательство. Тут, видимо, проще объяснить тем, что это не гуманизация идет, линия не на гуманизацию нашего законодательства, а проводится линия потихоньку под эгидой гуманизации, проходит линия как раз усиления уголовной репрессии.
Вот, кстати, гуманизация – это ключевое слово, и я сейчас хочу обратиться с вопросом к Анне Ставицкой, поскольку я знаю, что вы знаете практику Европейского суда по правам человека, и не только понаслышке, но и обращались туда. Ведь когда Россия вступала в Совет Европы, одним из существенных условий для этого была и гуманизация уголовного законодательства. И первое время действительно все к тому и шло. Был довольно либеральный уголовный кодекс, но потом потихонечку начали возвращаться такие репрессивные методы, как, например, возможность конфискации имущества, и ужесточили наказание за отдельные виды преступлений. Дальше.
Действительно, Россия, когда ратифицировала Европейскую конвенцию, то она взяла на себя обязательство отменить смертную казнь. До настоящего времени смертная казнь не отменена, несмотря на то, что это необходимое было основание для вступления в Советы Европы. Пока у нас наложен мораторий на смертную казнь. В этом смысле пока Россия не пошла дальше. Но по поводу гуманизации, это необходимо рассматривать каждое дело в отдельности. Когда, например, будут, не дай бог, если будут приняты эти поправки, и затем будут какие-либо уголовные дела и будут вынесены приговоры, то в этом случае будут подаваться, конечно же, я думаю, жалобы в Европейский суд, и уже с этой точки зрения можно будет говорить о нарушениях Европейской конвенции.
Ну вот, кстати, если говорить об этих поправках, Юрий Алексеевич, с вашей точки зрения, это случайное совпадение или запланированная такая акция? Сначала вывести из ведения суда присяжных рассмотрение дел, таких как шпионаж и госизмена, а потом изменить ее понятие сами.
Понимаете, в чем дело? Это уголовно-правовые и уголовно-процессуальные нормы, которые отделить невозможно. Уголовно-правовые нормы предусматривают ответственность, условия привлечения к ответственности, а уголовно-процессуальный кодекс он предусматривает форму реализации уголовной ответственности. Поэтому надо рассматривать их вкупы, конечно. И то, что приняли сначала те нормы, это просто дело случая. Могли бы принять сначала и материального права нормы, а потом процессуальную. Но поспешили, я думаю, по определенным обстоятельствам, которые для всех уже давно известны, это не секрет Полишинеля, на носу рассмотрение дела в Нальчике. Там, где трудно собрать, видимо, тех присяжных заседателей, которые были бы послушны нашему председателю суда. Думаю.
Но если все-таки вот сейчас уже начать говорить конкретно об этих поправках в Уголовный кодекс Российской Федерации, что действительно в них такого? В самом начале сказала о том, что убираются в одном случае два слова, а в другом случае, напротив, добавляется еще международная организация. Что такого страшного-то в этом? Ну и ладно. У нас же, как говорили люди, которые поддерживали введение этих поправок, они говорят, в частности, ну что вы переживаете? Ведь шпион дел, их раз-два и обчелся, их не так много возбуждается, тем и это вообще всех не коснется. Что же вы-то так переживаете? Есть смысл переживать?
Я не знаю, конечно, может быть, те люди, которые говорят, что не нужно переживать, так и думают, хотя я в этом мало сомневаюсь. Но, в принципе, читая поправки к этим статьям, а именно к статье о государственной измене и шпионаже, лично я начинаю волноваться, несмотря на то, что мне говорят, чтобы я не волновалась. Вот когда мне говорят, чтобы я не волновалась, то я как раз начинаю очень сильно волноваться, особенно когда я читаю вот предлагаемый вариант, что государственная измена – это деяние, совершенное гражданином Российской Федерации в ущерб безопасности Российской Федерации.
Ну вот для человека неискушенного это слово вполне себе понятно.
Какая разница? Сейчас действующий вариант статьи 275 государственной измены предусматривает, что государственная измена – это шпионаж, а выдача государственной тайны, либо иное оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности Российской Федерации. Я думаю, что любой человек, даже не являющийся юристом, понимает, что такое враждебная деятельность и что такое просто деятельность. Если убирается слово «враждебное», то получается, что человек, какую бы он деятельность ни совершил, даже если она не является враждебной, может быть, в принципе, чисто теоретически, привлечен к уголовной ответственности за государственную измену, если какому-либо следователю вдруг в голову взбредет, что его необходимо привлечь к ответственности. Вот деяние, совершенное гражданином Российской Федерации, в ущерб безопасности Российской Федерации. Сейчас это внешняя безопасность и враждебная деятельность. Враждебная деятельность убирается, внешняя безопасность убирается. Получается, что вот мне сразу приходит в голову, может быть, какой-то странный пример, но в принципе, он может действовать. Например, какой-нибудь фермер где-нибудь там в Российской Федерации, я имею в виду, ну, не знаю, под Москвой, вдруг решил обменяться какими-нибудь семенами своим коллегой из какого-нибудь штата Техаса в Америке. Понятно, что совершенно разные климатические условия. Здесь, в России, под Москвой, может быть, не так хорошо будет расти та культура, которую он выращивает. Но в Техасе, потому как там тепло, априори это... культура заколосится намного лучше. И что получается? Вот он гражданин России. Он передал семена представителю иностранного государства.
Это деятельность.
Это деяние. Заколосилось у него там лучше? Лучше. Значит, он причинил ущерб продовольственной или сельскохозяйственной безопасности Российской Федерации. Потому что такое безопасность Российской Федерации, непонятно. Это очень широкое понятие. Это может быть и внешняя безопасность, и внутренняя, и сельскохозяйственная, и экономическая, и техническая безопасность, какая угодно. И получается, что просто фермер... который ничего плохого для государства не хотел, но вдруг так получилось, чисто теоретически может быть привлечен к ответственности за государственную измену. Это ли не бред?
Я считаю, что бред. Но, с другой стороны, ведь следователям придется доказывать умысел, что это было злонамеренное какое-то деяние или нет.
Дело в том, что в уголовном праве существуют оценочные понятия, которыми законодатель пользуется именно формулируя государственную измену, что есть такое. А вот это оценочное понятие, это ситуационное понятие, которое оценивается на основе данной ситуации.
Здесь
оценивается правоприменителем. То есть в данном случае у нас остается порог в уголовном праве, когда сам законодатель не расшифровывает понятие, оставляя его на правоприменителя. И по существу это антиконституционно, если хотите, потому что суды, следствие, дознание имеют другие функции, не законодательного творчества, а правоприменительные функции.
Юрий Алексеевич,
то есть это уже...
вы разделяете мнение Анны по поводу вот поправок к 275-й статье Уголовного кодекса?
Абсолютно, да, согласен. Но мне хотелось бы добавить, в чем мы видим вообще опасность принятия вот этого проекта, который представлен в настоящее время? Я бы сказал, прежде всего, расширение идет рамок уголовной ответственности. Далее. Ответственность увеличивается в своем объеме. Ну, посмотрите, за государственную измену предусмотрен минимум. Тот минимум, который, как правило, назначается за убийство. А там это минимальный размер наказания. Там, по-моему, 12 или 10 лет. 10 лет это было. По-моему, теперь 12 там в проекте предусмотрено. Но все равно 10 лет. Это
лишение свободы.
Это минимальный срок лишения.
Нет, от 12 до 20 лет. Да, 12.
Это
сейчас от 10 до 12.
Это минимальный срок. В то время как прошлый кодекс содержал за убийство простое 15 лет лишения свободы. Вот сравните. Даже квалифицированный вид убийства.
Ну так это же страшное преступление, вот. Государственная измена. Но... что-то это может быть даже страшнее, чем убийство, потому что она за собой может повлечь гибель гораздо большего числа людей, если вот исходить из логики законодателя.
Государственная измена – это страшное преступление, да. Если это действительно государственная измена, а не та фантазия, которая имеется в предлагаемом варианте. Понимаете?
Ну, получается,
разница
что,
большая очень.
Что в таком случае мы просто оказываемся в ситуации, когда изначально подозреваем всех следователей в некой злонамеренности, что когда у них появится вот такая статья в Уголовном кодексе, они будут привлекать к ответственности всех, кого не попадя, нет. Просто если им это понравится.
Нет. Обычно делается так. Конечно, потом практику будет кто-то корректировать. И это кто-то, это будет Верховный суд. Обязательно будет постановление, в котором будет разъяснено, дается толкование этих оценочных понятий. И, как правило, это дается на расширение круга привлекаемых к ответственности, на усиление ответственности. Я могу вам привести как конкретный пример, когда Верховный суд позволяет, не позволяет, а призывает, вопреки Конституции, дважды в одном деле, рассматривая, судить за одно преступление.
Приведите, пожалуйста, пример, коль уж вы...
Ну, например, у нас есть ответственность, предположим, в статье, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса есть ответственность убийства, сопряженное с изнасилованием. Вот Верховный суд говорит, если изнасиловал, а потом убил, надо квалифицировать за изнасилование, за убийство, а потом за убийство, сопряженное с изнасилованием.
То есть
фактически два раза за изнасилование, а законодатель это учел опасность. Он сам повысил ответственность до пожизненного заключения свободы. А здесь будет тоже дано такое же будет разъяснение, которое будет направлено еще на большее расширение рамок уголовной ответственности. Я уверен в этом. Потому что все последние постановления, все последнее наше законодательство об этом свидетельствует. И мне хотелось бы еще вот что сказать. Что вот в нашем царстве-государстве, что так плохо с изменой Родины, что у нас так много изменников Родины.
Но судя по тому, что? Как много дел возбуждается, я много слова беру в кавычки, то, видимо, все довольно благополучно. Или просто люди не знают о том, что это происходит.
Мне кажется, что государство все-таки забывает свою основную конституционную функцию – охрана прав и интересов граждан. Почему-то мы все время должны заботиться, в том числе и вот в этом законодательстве все кричит о том, что мы все должны охранять государство, и оно должно обороняться от нас.
Если следовать этой логике, то третья статья Конституции говорит о том, что каждый гражданин Российской Федерации является носителем суверенитета, но, соответственно, государство это он и есть, человек. Вот поэтому, охраняя государство, теоретически, видимо, эти люди считают, что они охраняют каждого из граждан Российской Федерации.
Конечно. Судя по вариантам, как-то это незаметно.
Да, я тоже как-то это не заметил. Если это так, то это, может быть, тогда оставим в той редакции, которая есть. Смотрите, что получается. Получается, что вот это законодательство направлено на то, чтобы изолировать нашего российского гражданина. Опять испугать. Если железный занавес не повесит, то, во всяком случае, сказать, что он может быть повешен. То есть люди будут бояться общаться, потому что общение, консультация... Потом дружеские отношения, потом просто отношения деловые, партнерские, контрпартнер, тот же иностранец, может быть. Так в данном случае каждый будет задумываться, а не грозит ли мне ответственность и не сидеть ли мне в мордовских лагерях.
Я предлагаю послушать еще одно мнение по поводу 275-й статьи Уголовного кодекса, точнее поправок к ней, от адвоката Елены Евменовой. Она представляла в свое время интересы физика Данилова, которого также привлекли за государственную измену и осудили. И вот что она думает по поводу этих поправок.
И раньше та редакция статьи 275 была далеко не идеальной, поскольку провоцировала большое число споров среди правоведов, адвокатов, юристов. А сейчас новая редакция, которая предложена, еще более не идеальна, поскольку содержит, с моей точки зрения, два наиболее существенных недостатка. Первое. Она увеличивает количество деяний, которые могут быть квалифицированы как государственная измена. И с этим связан и второй недостаток. Эти понятия слишком субъективные. Понятие безопасности, оно слишком общее. Такое большое количество субъективных понятий, с моей точки зрения, создает большое поле для злоупотребления со стороны правоохранительных органов при наличии желания привлечь то или иное лицо к уголовной ответственности.
В принципе, вот то, что мы сейчас услышали, о чем сказала Елена Евмен, вполне себе совпадает с мнением, которое Анна Ставицкая здесь уже в студии тоже высказала. Но я хотела, чтобы мы послушали эту вставку именно потому, что Елена Евменова начала с того, что сказала, что и сейчас очень много претензий к этой статье Уголовного кодекса, в частности, у адвокатов. Если вдруг будут внесены, не дай бог, конечно, вот эти вот изменения, тогда границы будут настолько размыты, что можно будет вертеть этой статьей как захочется. Так вот у меня вопрос. А для чего и кому это надо? Понятно, что это направлено на усиление ответственности. Понятно, что это нужно создать такое пугало для граждан. Но кому это надо и для чего? У вас есть какие-то предположения на этот счет?
Знаете, если анализировать прошлое, то я могу сказать одно, что раньше это делалось все для того, чтобы ежовые рукавицы держали людей, а вдруг они ослушаются, а вдруг они будут иметь свое мнение. И ведь сажали в прошлом людей не за то, что они совершили, а за то, что они могли бы что-то совершить, инакомыслящие и так далее. Так вот, если говорить уж откровенно, то я могу сказать, что принятие этого проекта, если он будет принят в качестве закона, то я могу сказать, что, во-первых, создаются условия самые благоприятные для того, чтобы покончить с оппозиционными организациями, для того, чтобы вообще бояться каких-либо организаций, наличия их в нашем государстве. Почему? Потому что поди объясни гражданину, откуда он будет знать, что эта организация является ли той, которая создана для деятельности, направленной против нашей безопасности. России. Как догадаться?
Ну и при соответствующей обработке, когда каждый раз говорят о том, что марши несогласных или какие-то акции, митинги оппозиции финансируются из каких-то зарубежных средств, понятно, что какая промывка мозгов может начаться?
Ну а если финансируется деятельность организации для того, чтобы она была направлена на создание, допустим, более прогрессивного законодательства?
Получается, вопрос остается открытым. В таком случае все будет зависеть исключительно от порядочности следователя, правоприменителя в этой ситуации. Анна, скажите, пожалуйста, а вы как считаете, кому это понадобилось?
Мне сложно сказать, кому это понадобилось. Видимо, кому-то понадобилось очень сильно. И, к сожалению, мне кажется, что именно представителям нашей государственной власти. И я полностью согласна с уже высказанным мнением, что это, к сожалению, на мой взгляд, направлено именно против оппозиции, против инакомыслия и для того, чтобы люди боялись. Мне очень сложно сказать, чем наши государственные мужи руководствуются. Я вообще не понимаю, почему наши представители государственной власти считают, что граждане Российской Федерации должны эту государственную власть бояться. Я полагаю, что любой гражданин России хотел бы уважать свое государство. И мне кажется, что в том случае, если представители государства это добьются, что мы их станем уважать, а не бояться, то вот он, высший пилотаж. Но пока нам почему-то всеми изменениями в законодательстве навязывают мысль о том, что мы должны именно бояться, а не уважать. Понимаете, когда я читаю вот эти вот поправки и вижу, что государственная измена – это не только, как я уже сказала, деяние, совершенное гражданином Российской Федерации в ущерб безопасности Российской Федерации, но и оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации и их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, у меня возникает вопрос, а могу ли я, как гражданин Российской Федерации, приходить, например, на ту же Радио Свободы, которая является международной организацией, и давать какую-либо консультацию, потому что вот, пожалуйста, я консультирую, вы международная организация, я что-то скажу слишком вольное.
Что может показаться небезопасным.
Что может показаться небезопасным, что кому-то захочется сказать, что я принесла ущерб безопасности Российской Федерации, и что мне нужно протягивать руки для наручников.
Но в таком случае вы государственная изменница, а я шпион.
А вы шпион, да.
Но вот как раз о шпионаже мы поговорим во второй части передачи. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня доктор юридических наук, профессор Юрий Красиков и адвокат Анна Ставицкая. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
В Москве 7:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Мощный циклон обрушился на Камчатку, Курилы и Сахалин. По данным метеорологов, скорость ветра достигает 35-40 метров в секунду. Закрыты аэропорты и паромные переправы в Петропавловске-Камчатском, отменены занятия в школах. Крупный пожар в Московском агроинженерном университете потушен. О пострадавших не сообщается. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание, сообщил Интерфакс. Российский концерн «Газпром» предупредил своих европейских партнеров о возможных проблемах с транзитом газа через Украину. Как заявил в специальном письме глава «Газпрома» Алексей Миллер, концерн сделает все возможное, чтобы не допустить перебоев с поставками газа. Однако ситуация может развиваться по неблагоприятному сценарию. В Евпатории в подвале рухнувшего пятиэтажного дома обнаружены 11 баллонов с кислородом и пропаном, сообщили власти города. По предварительным данным, именно взрыв баллонов с газом стал причиной трагедии, в результате которой погибли 27 человек. Президент России Дмитрий Медведев подписал законы, призванные защитить российский бизнес. Сокращается количество государственных проверок. В одной из деревень китайской провинции Хинань в результате взрыва погибли не менее 13 человек, 5 получили ранения. В ингушском городе Карабулак в результате взрыва получил ранение судебный пристав. Как сообщили в правоохранительных органах, взрывчатка была заложена в автомобиль, в котором ехал чиновник. В сектор Газа доставлено около 100 грузовиков с гуманитарными грузами. Ранее в секторе ракеты, выпущенные боевиками, были убиты две палестинские девочки. Как сообщается, боевики пытались выпустить ракету по Израилю, и она упала на дом в северной части сектора. В Ираке, в городе Рамаде, сегодня из полицейского участка бежали несколько задержанных боевиков Аль-Каиды.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня доктор юридических наук, профессор Юрий Красиков и адвокат Анна Ставицкая. Сегодня мы обсуждаем поправки, которые готовятся для внесения в Уголовный кодекс Российской Федерации. Они изменяют редакции статей, которые предусматривают ответственность за такие преступления, как шпионаж и государственная измена. И вот в первой части передачи, отвечая на мой первый же вопрос, Юрий Алексеевич Красиков сказал, что сейчас наблюдает тенденцию на антигуманизацию уголовного законодательства в России. В этой связи у меня к вам же и вопрос, Юрий Алексеевич. Ну, а как тогда вы можете объяснить то, что, выступая на съезде судей последнем, президент Российской Федерации Дмитрий Медведев как раз призывал к тому, чтобы гуманизировать и правоприменительную практику, и законодательство уголовное, и в то же время в Государственной Думе вдруг появляются вот эти вот поправки в Уголовный кодекс, которые написаны от имени президента?
Ну, тут одно другому, конечно, противоречит. И сказать о том, что представленный проект об усилении ответственности за государственные преступления, за измену государственную, за шпионаж и так далее, вовсе не свидетельствует о том, что это свойственно тому государству, которое идет по пути построения правового государства. Такие нормы обычно, которые усиливают ответственность за посягательство на интересы государства, свойственны авторитарному государству. Я не буду говорить о далеком прошлом, я говорю о сегодняшнем дне. Если оказалась вдруг глава 29, да, преступление против государственной власти, то это было большим достижением. Она была первой, открывала особенную часть Уголовного кодекса. Это свидетельствовало совершенно легально, что приоритет законодателя дает охране государства от личности.
После того, как появился новый кодекс?
После того, как в 96-м. Все получилось очень хорошо, казалось бы. На первом месте у нас оказалась глава об охране прав и интересов личности, ее жизни, здоровья, свобод и так далее, демократических. Но последующее законодательство, я вам могу сказать, либо усиливает ответственность граждан, либо ослабевает ответственность представителей государственной власти. Само государство отвечать перед нами не может в судебном порядке, но хотя бы какая-то система, хотя какие-то звенья управления государством могли бы нести и уголовную ответственность. Я могу вам сказать, что за 200 правонарушений в Англии несут ответственность именно юридические лица. Когда мы писали проект Уголовного кодекса и представили возможность ответственности юридических лиц, общественных организаций, политических организаций, это даже не обсуждалось. Куда-то выкинули, и все, по-моему, этот проект. У нас отвечает только физическое лицо перед государством. Государство перед нами, даже в лице своих представителей, перестает отвечать. Делается очень, как-то я бы сказал, умно. Ну, например, вводится уголовная ответственность за неуплату. Вот сейчас опять это актуально, за неуплату заработной платы, стипендий, пенсии и так далее. И назначается наказание. Назначается наказание ниже, которое предусмотрено за эти же деяния, если бы они попадали под злоупотребление или превышение власти. Там до 10 лет лишения свободы. Умному судье и умному прокурору становится ясным, что теперь-то вообще не надо привлекать. Раз под эгидой усиления, а на самом деле ослабевая ответственность, законодатель дает возможность совершать эти преступления. И что вы думаете? Все эти годы я долго ждал, когда же первый раз привлекут кого-то к уголовной ответственности, кого представители государственного строя там или кого-то вот. И вдруг нашли директора совхоза в Краснодарском крае, помню, за то, что он 3 месяца не платил заработную плату. Вот его привлекли, он говорит, пожалуйста, проверьте. Я все проценты выплачу обязательно всем рабочим совхозам. Почему я не плачу? Потому что если я сейчас заплачу, то посевную они сорвут, они запьют. Но потом я им выплачу больше, чем они даже могут, должны были получить. Конечно, эта гуманная мера не оправдана, и его, по-моему, освободили все-таки от ответственности. Я не читал дальше, но в «Известиях» это была публикация. Так вот, в данном случае-то привлекли не того, конечно, кому надо отвечать за неуплату заработной платы, а ведь и до сих пор не выплачивается вовремя заработная плата свыше установленного срока Уголовным кодексом.
Фактически законодатель старается снимать ответственность с чиновников и перекладывает на плечи обычных
понятно,
людей.
Понятно, что в данном случае, значит, их вообще не надо привлекать, а надо привлекать кого? Гражданина, который посягает, не дай бог, на интересы к тому же государству. Если хотите, это тенденция уже. Это проявление тенденции началось даже до принятия УК 96-го года. Но она весьма завуалирована, но прописана. Это, я бы сказал, что это антиконституционно.
Давайте вернемся к тем гражданам, которые посягают на государственный строй, потому что есть собственные граждане, которые Российской Федерации, которых в таком случае назовут государственными изменниками, а есть также граждане иностранных государств, которых в данном случае назовут шпионами. Скажите, пожалуйста, Анна, что не так в предлагаемой редакции 276 статьи Уголовного кодекса? Она-то чем плоха? Ну уж зачем нам, гражданам Российской Федерации, беспокоиться о каких-то иностранцах? Ну, шпионы и шпионы.
Ну, вы знаете, так как я занималась делом, которое связано именно с обвинением моего подзащитного в шпионаже, то, соответственно, я достаточно хорошо знаю статью, которая сейчас у нас в Уголовном кодексе, а именно статья 276, потому что, несмотря на то, что государственная измена представляет собой еще и шпионаж, но понятие шпионажа раскрывается именно в статье 276 Уголовного кодекса Российской Федерации. В принципе, в этой статье в предлагаемом варианте изменено только одно, а именно убрано вот слово «внешняя безопасность». То есть сейчас предлагается считать шпионажем собирание и в целях передачи государственной тайны представителям иностранного государства или иностранной организации.
Либо международной организации.
Да, вот международная организация еще также прибавляется, а также передача или собирание по заданию иностранной разведки иных сведений в ущерб безопасности Российской Федерации. И в существующем варианте, и в предлагаемом варианте это достаточно расплывчатые понятия.
Иные сведения.
Да, иные ущерб. Сведения. Но если раньше имелся в виду именно ущерб внешней безопасности, хочу подчеркнуть, что и в существующем варианте шпионажа никто не понимает, как устанавливать этот ущерб внешней безопасности, потому что до сих пор нет никаких законодательных регламентаций этому ущербу. И в каждом деле, связанном со шпионажем, каждый во что гораст, то, собственно говоря, и предлагает. А если убрать еще и понятие внешней безопасности, то тогда понятие ущерба этой какой-то мифической безопасности я вообще не знаю, как законодатель будет определять. Существует на данный момент только постановление правительства 95-го года, принято еще в это время, там определяются, как устанавливать степени секретности той или иной информации. И сейчас правоприменители, определяя ущерб, исходят из того, степени секретности, и определяют ущерб по безопасности вот именно с этой точки зрения, хотя это тоже не совсем правильно, потому что это совершенно разные вещи. Что предлагается сейчас, и как правоприменитель будет в данном случае определять этот ущерб, я даже боюсь себе предположить.
Вы приводили пример с фермером, а я для того, чтобы было понятно, о чем идет речь в 276-й статье, хочу попробую привести пример с журналистом, вы мне скажете, правильно я понимаю или нет. Правильно ли я понимаю, что, например, журналист, который в рамках своего журналистского расследования собирает материалы, свидетельствующие о какой-то незаконной, скажем, деятельности какого-то чиновника, и потом эти материалы публикует в журнале, в газете или рассказывает в рамках эфира иностранной радиостанции, это будет считаться теоретически, что он шпионил, вот этот журналист, который собирал сведения о каком-то чиновнике, провел свое расследование, результаты этого расследования опубликовал в иностранном издании. Это будет считаться шпионажем?
Я считаю, что это может подойти именно под государственную измену, потому что шпионаж, но если только будет установлено, что эти сведения, которые опубликовал журналист, являются государственной тайной. Потому что если иные сведения, то обязательно необходима совокупность нескольких факторов. Именно задание иностранной разведки. Правда, сейчас вот предлагается еще задание иностранной разведки или лица, действующие в ее интересах. То есть, к примеру, если вас попросил это сделать какой-нибудь иностранный журналист, и вы понятия не имеете, в чьих интересах действует, а думаете, что он действует в интересах, к примеру, газеты, а потом вдруг кому-то захочется признать, что он все-таки действует в интересах иностранной разведки, как, например, по делу Сутягина. Никто, собственно говоря, не установил, что те лица, в интересах которых он действовал, являются шпионами. Но, несмотря на это, он был признан виновным именно в том, что он анализировал открытые источники, потому что никто никогда не установил, что он использовал закрытые сведения, то есть закрытые источники. Обвинение не представило ни одного закрытого источника. Анализировал эти открытые источники, как считает обвинение, пришел к выводу, который затем эксперты признали государственной тайной. То есть вы что-то опубликовываете по просьбе какого-нибудь журналиста, затем это берут следователи, отправляют эти сведения для экспертизы степени секретности. Вот эти все люди, которые эксперты, садятся и приходят к выводу, что это государственная тайна. И затем вас привлекают к ответственности за шпионаж. Хотя, в принципе, такого быть не может, потому что это полное извращение духа уголовного закона. Но, несмотря на это имеется и сейчас, а вот новые поправки, они просто еще большую вероятность придают тому, что это может случиться практически с каждым.
Ну, в общем, мне уже стало не по себе. Вот я хочу вам задать вопрос, хотя понимаю, что вы не те адресаты, потому что задавать надо авторам закона. Но, тем не менее, интересно ваше мнение узнать. Вот эти вот люди, которые придумали этот закон, они неужели не понимают, что однажды они могут оказаться не во власти или могут оказаться там неугодными, а поправки в соответствующие законы уже будут внесены, и что вот эти вот все изменения как раз смогут быть направлены в том числе и для устранения политических конкурентов в действующей власти.
Я могу рассказать, как принимался кодекс последний, и как принимаются кодексы уголовные, и как принимаются уголовные законодательства, допустим, в тот же во Франции, в ФРГ. Чтобы изменить наполовину примерно кодекс 1992 года во Франции, это 26 лет было работы специальных комиссий, куда привлекались множество различных специалистов, и финансистов, и демографов, и экономистов, и социологов, и так далее. После того, как нам поручили, была создана специальная комиссия, поручил тогда Верховный Совет написать проект Уголовного кодекса, но мы спланировали свою деятельность там года на 4, на 5 хотя бы. Через 5 дней, а в течение недели было получено 9 проектов Уголовного кодекса. Скажите завтра Институту прокуратуры, Институту МВД и так далее, что необходимо представить новые проекты уголовных кодексов, ни одной главы. Будут положены на полку. Так что, когда создают вот эти вот законодательные акты, они об этом не думают. Они не думают, по-моему, даже очень о многом, потому что нужна большая экспертная проверка. Вот то, что вы сейчас говорили о Сутягине, я могу привести вам, напомнить дело. Это Никитина, Белуна. Я был экспертом, выступал в Конституционном суде. Это дело почти аналогично, но его ведь оправдали. Признали все-таки, что он невиновен.
Было другое,
он тоже собрал данные, которые характеризовали утопленные подводные лодки, но которые все данные были опубликованы там или где-то в каких-то. Может быть, вы еще не все проиграли, Сутягин.
Анна, ну вот вы сказали, что было немножко другое время. А что было со временем-то? Что было другое?
Не знаю, может быть, в Санкт-Петербурге какие-то другие суды, потому что, насколько я знаю, дело Никитина рассматривали санкт-петербургские суды, и там более ответственно отнеслись к этому вопросу.
Нет, нас освободил-то Конституционный суд, признал, что это неконституционное решение суда.
Возможно, но суд в Санкт-Петербурге все-таки прислушался, потому что я знаю некоторые примеры, когда московские суды никоим образом не прислушиваются к решениям Конституционного суда. Все то, что, например, происходило с Сутягиным, в мою просто голову как просто человека и как юриста, это не укладывается. А что касается вашего вопроса предыдущего, то я, честно говоря, когда вот увидела эти
поправки,
у меня сразу же возник именно такой же вопрос, как и у вас. Потому что меня всегда интересует именно с точки зрения психологии, чем руководствуются люди, которые собираются вносить вот такие поправки, которые они вносят. И чем руководствуются судьи, когда они выносят те или иные решения, там прокуроры, которые поддерживают тот или иной приговор. Я могу привести пример только, наверное, может быть, это как-то некорректно, но все-таки я привлеку, потому что человек, который занимал достаточно высокую должность, а именно заместитель председателя Следственного комитета ДОВГИ, я неоднократно сталкивалась с его решениями, когда он отказывал во всех ходатайствах защиты, просил суд Басманный продлить меру пресечения, и писали совершенно обычные для этого фразы, при этом совершенно никоим образом не подтвержденные доказательствами, и Басманный суд это с легкостью все продлевал. И он как-то не озадачивался тем, что он пишет и что делает суд. А сейчас он оказался в такой же ситуации, как и другие граждане, когда тот же Басманный суд, который удовлетворял его ходатайство о избрании или продлении меры пресечения, точно так же безосновательно продлевают все меры пресечения ему. И я бы просто предложила вот людям, которые действительно вот такие поправки сейчас вносят, все-таки задумываться над своим дальше будущим.
Над
сегодня они
судьбой.
В фаворе, а завтра, может быть, их деятельность кому-то не понравится. И они могут оказаться, как говорят, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. В общем-то, каждый может оказаться там, куда он прочит вот, людей в связи с этими поправками. И вот что будут делать они?
Вы знаете, я вам сейчас, ситуации? Может быть, несколько наивный вопрос задам, но, тем не менее, очень хочется. А с другой стороны, как сейчас вот мы-то можем повлиять на этот процесс? Ну вот внесли в Государственную Думу, внесли законопроект. Этот законопроект, я так понимаю, вносится под эгидой президента, тем не менее, в Государственную Думу. Вот мы сейчас посидели, слушателей напугали, рассказали, как это страшно и опасно. А дальше что? Мы реально можем как-то повлиять в настоящий момент времени на то, чтобы эти поправки не были внесены в Уголовный кодекс? Или наоборот, чтобы они скорее-скорее были внесены? Сейчас что-то зависит вообще от нашего мнения?
А вы что, не догадываетесь, кто может повлиять на это, а кто не может?
Ну, мне бы хотелось все-таки
более конкретный. Я вам приведу пример комичный. Вот в действующем Уголовном кодексе, в простой статье 158 о краже, есть квалифицирующий признак, усиливающий ответственность кражу за похищение имущества из сумок, и там поклажи, из чемоданов и так далее. Скажите, а если он весь чемодан украдет с поклажей, это не будет квалифицирующий признак. Но как можно было вносить такой квалифицирующий признак из сумки? Не сумку, а откуда же, простите, воровать? Ну, из кармана, из сумки люди воруют, из квартиры. Квартира тоже квалифицирующий признак у нас, проникновение в жилище и так далее. Более того, когда был угон транспорта в прошлом кодексе, то вдруг захотелось управлению правовому внести поправки. Я даже знаю, кто. До смешного. А как же быть, говорит, в Калмыкии, допустим, их больше интересует верблюд, чем машина. И что вы думаете, внесли угон гужевого транспорта? Лошадей, а равно верблюдов там и так далее.
Но
чем думали? Что они, консультировались с кем-то? Ну, с кем-то поговорили, конечно, между собой. Но если бы этот закон пустить сейчас на экспертизу, допустим, хотя бы в ведущие вузы, или создать комиссию постоянно действующего экспертного совета какую-нибудь такую, ну, может быть, при, я не знаю, при ком, ну, кому доверяют, То есть это ученые различных точек зрения. Допустим, по вопросам уголовного права, по вопросам гражданского права, чтобы они хотя бы могли общее коллективное мнение свое высказать. Смотрите.
Юрий Алексеевич, ну это
простите,
все...
Простите, пожалуйста, это, да. Вот есть аналог. При Министерстве высшего образования есть высшая аттестационная комиссия. Есть экспертный совет, который дает оценку президиуму, рекомендовать или не рекомендовать утвердить докторскую диссертацию, допустим. Я член этого совета. Я знаю, как проходит. Бывают дебаты. Но это не законодательство. Вот если бы законодательство хотя бы в этот экспертный совет дали, а там представители очень хороших вузов и очень хорошие ученые, я уверен, что даже если бы ему доверили, он бы дал свою оценку. Я думаю, что оценка заслуживающего внимания была.
Да, Юрий Алексеевич, но тем не менее, все это только благое пожелание. Да. А вот в настоящий момент времени пока нет таких экспертных советов.
Нет, и суда нет.
То есть получается, что у нас сейчас вообще разговор
в пустоту.
Завтра примут,
и все в первом чтении. Пока мы говорим, может, уже приняли.
Да, они так быстро читают три чтения за одну неделю. Я, может быть, тоже так же, как и вы, Марьяна, наивная. И, возможно, я идеалист, но я все-таки считаю, что если не делать ничего, то, соответственно, мы постоянно будем получать тот или иной законопроект, вот такой, который мы сегодня обсуждаем. Поэтому я все-таки убеждена, что если, ну, так можно сказать, все-таки общество будет протестовать различными способами, которые в их силах, то все-таки, возможно, наши представители государственной власти задумываются, что если они считают, что все эти изменения они делают нам во благо, но при этом мы это благо не видим, а наоборот против такого блага в кавычки протестуем, то, может быть, все-таки нужно как-то к нам прислушаться. Может быть, это риторический вопрос представителям государственной власти, но я все-таки считаю и убеждена, что если не протестовать любыми способами, которые имеют...
Вот, разрешены вы, законом.
Да, естественно. Вот вы делаете такую передачу, юристы, соответственно, могут писать свои какие-то предложения или замечания, комментарии. Политики будут делать свое дело, каким-то другим образом протестовать против этого закона. То есть если каждый будет что-либо делать, то я думаю, что мы можем что-нибудь свернуть. А если никто ничего не будет делать, то, соответственно, мы будем все больше и больше и больше получать вот то, что мы получаем.
Другое дело, что протестовать-то сейчас как-то несподручно большинству людей, граждан, не говоря уже о том, что в случае, если... Эти поправки в Уголовный кодекс в статью 275 и 276 будут приняты, то будет протестовать-то будет вообще-то и страшно.
Вот именно поэтому и необходимо будет протестовать. Вот почему-то очень многие граждане нашего государства протестуют против вот этих вот налогов на ввоз машин, потому что это касается кармана человека. Поэтому очень многие протестуют. Но, а это касается свободы, что, по-моему, еще даже более серьезней, чем просто деньги. Свобода – это самое главное, мне кажется, как жизнь человека, для человека.
Можно и признать поэтому, и этих людей, если... что они подрывают внутреннюю безопасность
том, что...
экономическую, покупая иностранную.
Пока, вот я говорю, что пока эти поправки не внесены, общество может против них протестовать. Когда они будут внесены, то протестовать уже будет поздно, потому что за эти протесты их могут привлечь к уголовной ответственности. Поэтому каждый, я думаю, должен для себя как-то тоже подумать, что, собственно говоря, ему
принять
делать
решение
в этой
просто.
Ситуации.
Ну да, покупая иностранную марку, ты посягаешь на внутреннюю экономическую безопасность нашей страны. Подрываешь автопром.
Очень да? страшно. А нет, на самом деле, вот так вот, кажется, до абсурда доводим ситуацию, ну, да. А действительно страшно. Юрий Алексеевич, вы тут несколько раз говорили о неконституционности каких-то положений. С вашей точки зрения, в случае, если все-таки вот эти поправки будут внесены в Уголовный кодекс, как вы считаете, насколько будет перспективно обращение в Конституционный суд и обжалование этих статей?
Знаете, было время, когда меня как-то ко мне обратились в Конституционном суде, я написал, по-моему, 9 или 7 страниц машинописи, где перечислял наши нормы, действующие по сей день, неконституционными, не соответствующие Конституции. ни ответа, ни привета, ни рассмотрения, хотя просили меня написать свои соображения, что ты считаешь неконституционным, что не отвечает требованиям Конституции, но никаких. После этого я понял, что так, что Конституционному суду, наверное, не до дел, не до этих дел. Видимо, там чем-то занимается крупнее.
Ну, и потом, наверное, здесь нужно напомнить еще и слушателям немножко процедуру Конституционного суда Российской Федерации, ведь туда можно будет обратиться конкретному человеку, да, только уже после того, как его привлекут к уголовной ответственности, да, по 275 или 276 статье,
да, а сейчас
в новой редакции. Но на этой, прямо скажем, не оптимистичной ноте...
Нет, давайте лучше подумаем о том, что это будет как-то, ну, дал бы Бог, чтобы было лучше, как говорится, чтобы эти статьи все-таки скорректировали, учли какие-то замечания, которые поступают, чтобы они действительно были направлены на сохранение, прежде всего, свобод, гражданских свобод. А отсюда все. И если хотите, экономика от этого зависит, участие народа в экономической жизни и так далее. Все вот это, если сейчас ограничить политические возможности как-то его, то это скажется и на ограничении возможностей внешней торговли частного лица и прочее, прочее. С кем он торгует? Зачем он торгует? Да он побоится просто поехать торговать туда.
Ну, в таком случае остается только надеяться, что, ну, не будем думать, что изменят к лучшему эти статьи Уголовного кодекса так скоро, но, во всяком случае, не будут трогать те, которые уже сейчас есть. На волнах радио «Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня были доктор юридических наук, профессор Юрий Красиков и адвокат Анна Ставицкая. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
России. Имя Россия.
Такой мощный проект на государственном канале создан для того, чтобы транслировать какие-то идеи власти.
Главный телепроект года. Цели, механика и результаты.
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8 и 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это решение. Прекрасно, не считаю, 150 тысяч.
Я думаю, что в Чечне это вызовет просто бурю негодований.
Руководство завода сообщало, что пока не меняет свои производственные планы.
С этим документом грузино-американские связи становятся еще крепче.
Росатом готов предоставить не только нужный проект, но и гарантирует финансирование.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час. Радио «Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».